Глава 7. Пракс. Штаб службы безопасности располагался на 3-м от поверхности уровне. Отделка стен и независимая силовая установка выглядели роскошью в сравнении с голым льдом других помещений станции, но в действительности они служили важными сигналами. Как некоторые растения яркой листвой возвещают о скрывающемся в них яде, так штаб безопасности возвещал, что он неприступен. Мало того, что невозможно было пробурить лед, чтобы тайком вывести из камеры друга или любовника, каждому следовало видеть, что это невозможно, иначе кто-нибудь непременно попытался бы. За годы жизни на Ганимеде Пракс побывал здесь всего однажды, да и то как свидетель. Тогда он оказывал содействие закону, а не просил о помощи сам. За прошедшую неделю он возвращался сюда 12 раз. Ждал в длинной безнадежной очереди, не находя себе места и отгоняя нарастающее чувство, что ему следовало быть не здесь и заниматься чем-то другим, чем он сам не знал. «Сожалею, доктор Менг», — сказала женщина из-за дюймового армированного проволокой стекла окошка справочной службы. Она выглядела усталой. Не просто усталой, совершенно выжатой, контуженной, убитой. «Сегодня опять ничего. Могу я с кем-нибудь поговорить? Должен же быть способ!» «Сожалею», — повторила она, глядя мимо него на следующего отчаявшегося, испуганного, давно немытого человека, которому она не сумеет помочь. Пракс ушел, скрипя зубами от бессильной ярости. Очередь растянулась на 2 часа. Мужчины, женщины, дети стояли, прислонившись к стене, или сидели. Кое-кто плакал. Девушка с красными глазами курила марихуану. Запах ее сигареты забивал вонь толпы, набившейся в тесное помещение. Дымок завивался на фоне таблички «Не курить». Никто не возмутился. Все они с загнанным видом походили на беженцев. Даже те, кто здесь родился. Со дня официального прекращения боев марсиане и земляне оттянулись на прежние позиции. Житница внешних планет превратилась в пустыню между ними, и вся станция думала лишь об одном — как бы отсюда выбраться. Поначалу порты охранялись вооруженными силами участников конфликта. Но скоро те и другие вернулись на свои безопасные корабли, и ничто уже не сдерживало паники на станции. Из порта выпустили несколько набитых битком пассажирских транспортов. Цена на билеты разоряла людей, годами работавших в самой высокооплачиваемой технологической отрасли вне Земли. Тем, кто победнее, предоставили пробираться с зайцами на грузовые беспилотники и крошечные яхты. Иные, в надежде добраться до Европы, ограничивались модифицированным скафандром с реактивным ранцем. Паника гнала от опасности к опасности, пока человек не находил себе могилу. У станции охраны, у портов, даже у опустившихся военных постов Марса и ООН толклись люди, искавшие хоть какого-то подобия защиты. Пракс мечтал быть среди них. В его жизни установилось некое подобие ритма. Он просыпался в своей комнате, ночевал всегда дома на случай, если Мэй возвратится, ел, что подвернется. В последние 2 дня, правда, уже не нашлось ничего. Но среди декоративных растений в парковых коридорах попадались съедобные. Так или иначе, есть ему не хотелось. Потом он просматривал тела. В первую неделю госпитальная служба выпускала видеоролики для опознания погибших. Теперь ему приходилось глядеть на реальных мертвецов. Он искал ребенка, что избавляло от необходимости осматривать большинство тел. Но увиденное все равно застревало в памяти. 2 раза он находил изуродованные до неузнаваемости трупы, которые могли быть Мэй. Но у одного на шее оказалось родимое пятно, похожее на след от укуса, а другой отличался формой ногтей. Те мертвые девочки были чужим горем. Убедив себя, что в списках погибших Мэй нет, он начинал охоту. В первую ночь после ее исчезновения он составил список на своем терминале. Официальные лица, с которыми можно связаться. Охрана, ее врачи, представители воюющих сторон. Люди, которые могут что-то знать. Родители детей из ее учебной группы. из группы медицинской поддержки, мать девочки. Проверить излюбленные места. Дом лучшей подружки, парки, магазин сластей, торгующий лаймовым щербетом. Мэй всегда его выпрашивала. Места, где похищенного ребенка могли использовать сексуальными целями. Список баров и борделей с сохраненной копией плана станции. В системе была обновленная версия, но допуск к ней пока ограничили. Каждый день он вычеркивал из списка строки, сколько успевал, а когда вычеркнул все, начал заново. Вскоре список превратился в расписание. Служба безопасности каждый второй день, а в промежутках военные представители Марса или ООН, если кто-то из них соглашался с ним поговорить. По утрам, после осмотра тел, парки. Семья лучшей подружки Мэй выбралась со станции, так что их проверять не приходилось. Лавку сластей сожгли мятежники. Труднее всего оказалось отыскать ее врачей. Педиатр, доктор Агастин, проявила должную озабоченность и обещала позвонить, если что-то узнает. Но когда он перезвонил 3 дня спустя, не вспомнила, о чем речь. Хирург, помогавший чистить абсцессы вдоль позвоночника и первым поставивший диагноз, ее не видел. Доктор Стрикланд, ведущий врач группы поддержки, пропал. Сиделка Абуакар погибла. Другим семьям из терапевтической группы хватало своих трагедий. Пропала не одна Мэй. Ката Мертен, Габи Салюс, Сандро Вентисиет. Он видел на лицах их родителей отражение собственного страха и отчаяния. И встречаться с ними казалось тяжелее, чем осматривать трупы. Тяжелее было забыть страх. И все же он с ними встречался. Бася Мертон, Като Папа, как звала его Мэй, был мускулистым мужчиной. От него всегда пахло перечной мятой. Лицо его тощее, как карандаш жены, кривилось в нервной улыбке. У них был 6-отсечный, отделанный шелком и бамбуком дом, возле водораздаточного комплекса на 5-м от поверхности уровне. Открыв дверь, Бася не улыбнулся и не поздоровался. Просто повернулся и шагнул в сторону, впуская посетителя. Пракс прошел за ним. Усадив гостя за стол, Бася налил ему стакан чудом не прокисшего молока. Со дня исчезновения Мэй Пракс приходил к нему в 5-й раз. «Что, ни следа?» В словах Бася в сущности не было вопроса. «Ничего нового», — ответил Пракс. «Тоже новость». Из задней комнаты послышался рассерженный девичий голос. Ему вторил мальчишеский. Бася не обернулся. «У меня тоже ничего. Извини». Вкус у молока был чудесный, нежный, богатый, мягкий. Пракс будто чувствовал, как калории и питательные вещества просачиваются в клетки. Ему пришло в голову, что физически он, вероятно, истощен. «Надежда еще есть», — сказал он. Бася выдохнул, словно сказанное Праксом ударило его под дых. Поджав губы, он уставился в стол. Ссора в дальней комнате перешла в тихий мальчишеский плач. «Мы уезжаем», — сказал Бася. «У меня кузен на Луне работает, в Магеллан-биотехе. Они посылают корабли с гуманитарной помощью. Когда разгрузят медикаменты, там освободится место для нас. Все устроено». Пракс отставил стакан с молоком. В комнате было спокойно и тихо, но он знал, это иллюзия. Что-то сдавило ему горло и грудь. Лицо побелело, он как наяву вспомнил жену, объявляющую о разводе. Предательство. Опять его предали. «И потом еще несколько дней», — говорил Бася. Пракс его не слушал. «Как же Като?» — выдавил он сквозь ком в горле. «Он ведь где-то здесь!» Взгляд Бася, испуганной птицей, метнулся в сторону. «Нет. Нет его, брат. У мальчика не иммунная система, а болото. Ты же знаешь, без лекарств он оказывается серьезно болен на 3-й, самое позднее, на 4-й день. А мне надо подумать о 2 оставшихся детях». Пракс кивнул. Тело отреагировало помимо сознания. Казалось, где-то у него в голове раскручивался маховик. Бамбуковый стол показался неестественно шершавым. Запахло тающим льдом. От молока на языке остался кислый вкус. «Откуда тебя знать?» — — спросил он, стараясь говорить мягко. Вышло не очень.
— Да уж знаю.
— Им? — Тем, кто забрал Мэй и Ката, они мертвыми не нужны. Они знали, должны были знать, что детям необходимо лекарство, а значит, вполне могли доставить их туда, где лечение есть.
— Никто их не забирал, брат. Они пропали. Что-то с ними случилось.
Учительница Мэй сказала...
Учительница обезумела от страха. Для нее вся жизнь сводилась к тому, чтобы карапузы не наплевали друг другу в рот, а тут внезапно рядом стрельба. Какой черт знает, что она видела?
Она сказала, мать Мэй и врач. Врач!
А, брось ты, мертвыми не нужны. Мы здесь по горло завалены мертвецами, не знаю уж, кому они понадобились. Идет война. Эти гады начали войну. В его широких темных глазах стояли слезы, в голосе звучало горе, но сил не осталось. На войне люди гибнут, и дети гибнут. Тебе бы... А черт! Тебе бы подумать, как жить дальше.
— Ты не знаешь наверняка, — сказал Пракс. — Ты не знаешь, что они умерли. А раз так, ты их бросаешь!
Бася смотрел в пол. К лицу его медленно приливала краска, губы подергивались, загибаясь уголками вниз.
«Ты не имеешь права бежать!» — сказал Пракс. «Ты должен остаться и искать их!»
«Не надо!» — отозвался Бася. «И не смей кричать на меня в моем доме!»
«Это наши дети! Мы не можем от них отвернуться! Что ты за отец?»
«То есть, господи!»
Бася склонился вперед, навалившись на стол. В комнату заглянула совсем юная девушка, ее глаза округлились от страха. Пракс чувствовал, как крепнет в нем решимость.
«Ты останешься!» — сказал он.
Молчание продлилось на 3 удара сердца. На 4. На 5.
«Все уже решено», — сказал Бася.
Пракс ударил его. Он не планировал, не собирался бить. Рука оттянулась назад, кулак сжался и метнулся вперед сам по себе. Костяшки пальцев вмялись в щеку Бася, качнув его от стола. Силач вскипел и бросился на Пракса. Первый удар пришелся под ключицу, второй — в ребра, потом был еще удар. Пракс почувствовал, как стул выскользнул из-под него и начал падать. Медленно, из-за малого тяготения. Но подтянуть под себя ноги он не успевал. Задергавшись, он легнул наугад и почувствовал, что попал куда-то пяткой, но не знал, по столу или в Бася. Едва Пракс очутился на полу, нога Бася ударила его в солнечное сплетение. Мир стал ярким, расплывчатым и болезненным. Где-то очень далеко закричала женщина. Он не понимал слов. А потом понемногу все-таки разобрал. «Он не в себе! Он тоже потерял ребеночка! Он не в себе!» Пракс перевернулся, поднялся на колени. Кровь на подбородке наверняка была его собственной. Больше здесь никто кровь не проливал. Бася стоял у стола, сжав кулаки, и часто дышал, раздувая ноздри. Его дочка заградила Пракса от разъяренного отца. Пракс видел только ее попу, собранные в хвост волосы, и ладони, распростертые извечным жестом защиты. Девочка спасла ему жизнь.
«Ты бы лучше ушел, брат», — сказал Бася.
«Ухожу», — согласился Пракс.
Медленно поднявшись на ноги, пошатываясь и задыхаясь, он направился к двери. Его не провожали. Секрет коллапса замкнутой ботанической системы таков. Дело не в одном событии, а в каскаде. Первый раз он потерял целый урожай глицинового кенона из-за грибка, который никак не вредил сое. Споры, возможно, занесли с грузом божьих коровок. Грибок обосновался в гидропонной системе, весело пожирая подкормки, предназначавшиеся не для него, и изменяя кислотность. Это ослабило бактерии, введенные Праксом для фиксации азота. Настолько, что они оказались уязвимыми перед фагом, которому раньше успешно сопротивлялись. В системе полетел азотный баланс. Пока бактерия восстанавливала первоначальную популяцию, Соя успела пожелтеть и скукожиться. Ее было уже не спасти. К этой метафоре он прибегал, размышляя о Мэй и ее иммунной системе. В сущности, проблема была пустяковой. Мутантная аллель продуцировала белок, закрученный не вправо, а влево. Отличались только несколько пар оснований. Но этот белок запускал передачу сигнала к Т-лимфоцитам. Все части системы были готовы к борьбе с патогенным вторжением. Но без двух доз искусственного катализатора в день сигнал тревоги вечно молчал. Это называлось преждевременным старением иммунитета Майера-Скелтона. И ученые все еще не решили, потому ли болезнь более распространена вне Земли, что действует низкая гравитация. Или просто повышение радиационного фона стимулирует мутацию генов. Какая разница? В 4 месяца Мэй подцепила где-то инфекцию позвоночника. На любой другой из внешних планет она бы умерла. Но рожать все летели на Ганимед. И потому здесь сосредоточились ученые, специализирующиеся по детским болезням. Доктор Стрикланд, увидев абсцессы, распознал причину и сдержал развитие каскада.
Пракс шел по коридору к дому. Он не запомнил этого удара, но челюсть распухла и болела. Ребра слева резко отзывались на глубокие вдохи, и он старался дышать ровно. Задержавшись в парке, он сорвал несколько листьев себе на обед. Постоял у большой клумбы с эпипермном ауреум. Что-то было не так с широкими лопатами его листьев. Они еще сохранили зелень, но стали толще и отливали золотом. Кто-то запустил в гидропонную систему дистиллированную воду вместо насыщенного минералами раствора. Гидропонная система могла выдержать такое неделю, может, две. Потом растения, восстанавливающие кислород, начнут умирать, и прервать каскад к тому времени будет поздно. Тот, кто не знает даже, какой водой питать растения, едва ли справится с наладкой механических восстановителей воздуха. Кто-то должен этим заняться. Кто-то, но не он. В его комнате маленький глициновый кенон тянул листики к свету. Пракс машинально запустил пальцы в грунт. Густой запах правильно подобранной почвы заменял ему благовоние. Учитывая все обстоятельства, растение неплохо держалось. Пракс взглянул на дисплей терминала. 3 часа, как он вернулся домой. Боль в челюсти сменилась неотступным ноющим воспоминанием. Без лекарств нормальная флора кишечника начнет неудержимо расти. Бактерии, постоянно обитающие у Мэй во рту и в горле, восстанут против нее. Еще 2 недели она, возможно, проживет, но даже в лучшем случае болезнь станет тяжелой и вряд ли излечимой. Это война. На войне гибнут дети. Это каскад. Он закашлялся и скрючился от боли, но боль была легче, чем мысли. Он должен уйти. Выбраться отсюда. Ганимед умирает. Пракс ничем не поможет Мэй, ее больше нет. Его малышки больше нет. Плакать было больнее, чем кашлять. Он не заснул, потерял сознание. А когда проснулся, распухшая челюсть щелкнула при попытке зевнуть. Ребрам стало чуть лучше. Пракс сел на краю кровати, обхватил голову руками. «Надо пойти в порт, найти Бася, извиниться перед ним, попросить взять с собой. Подкинуть систему Юпитера, забраться куда подальше и начать жизнь сначала, забыв о прошлом. Забыв разбитую семью и потерянную работу. Без Мэй». Он выбрал рубашку почище и переоделся. Протер подмышки влажной тряпкой, зачесал назад волосы. Он проиграл. Все зря. Надо смириться с потерей и жить дальше. Возможно, когда-нибудь ему это удастся. Пракс проверил свой терминал. На этот день был назначен осмотр тел, поход в парк, звонок доктору Астриган и проверка 5 борделей, куда он еще не заглядывал с вопросами о нелегальных радостях педофилии, в надежде, что его не выпотрошит какой-нибудь добродетельный законопослушный громила. У громил тоже бывают дети, порой даже любимые. Вздохнув, он добавил в расписание новый пункт – минерализация воды в парках. Придется найти человека с кодом допуска к питанию растений. Может, хоть здесь служба безопасности способна будет посодействовать. И может, где-то по пути
он найдет Мэй. Он все еще надеялся.